Импровизировать. Вот нужное слово. Выйдя из такси, стрелок увидел припаркованную кварталом дальше сине-белую машину и, не сверясь с мертвым хранилищем знаний, прочел «Полиция» как «Пассия». В машине что-то пили из белых бумажных стаканов, уж не кофе ли, два стрелка. Да, стрелки, однако они выглядели раскормленными и слабыми. Он залез в бумажник Джека Морта, правда, бумажник этот был слишком мал, чтобы считаться настоящим бумажником. Настоящий бумажник по размеру немногим уступал кошелю и мог вместить весь скарб того, кто путешествует не слишком тяжело нагруженным. И подал водителю банкноту с цифрами 2 и 0. Таксист быстро уехал. Бесспорно, чаевые были самыми крупными за день, зато клиент таким странным, что водила почувствовал. Он честно заработал каждый цент этой двадцатки. Стрелок посмотрел на вывеску над дверями лавки. «Стрелковое снаряжение и спортивные товары Клеменца», — гласила она. «Боеприпасы, рыболовные снасти, официальные факсимиле». Роланд понял не все слова, но одного взгляда на витрину оказалось довольно, чтобы понять. Морт привел его в нужное место. В витрине красовались наручники, кокарды, значки разных рангов и стрелковое оружие. Главным образом винтовки и карабины, но и револьверы тоже. Они были прикреплены цепочками, но это не имело значения. Когда, если то, что нужно, попадется ему на глаза, он это узнает. Минуту с лишним Роланд наводил справки в сознании Джека Морта, в сознании хитром и изворотливым как раз настолько, чтобы отвечать его целям. Один из фараонов в синей с белым машине ткнул локтем напарника.
«Теперь мы имеем сравнительно серьезного покупателя».
Напарник рассмеялся.
«О боже!»
– проговорил он нарочито бабьим голоском, когда человек в деловом костюме и оправленных в золото очках закончил изучать выставленные в витрине товары и вошел внутрь.
«Небось, только что решился купить голубенькие наручники».
Первый полицейский, набравший полный рот кофе, прыснул и подавился. Мелкие брызги тепловатой жидкости полетели в картонный стаканчик. Почти сразу же появился продавец и спросил, чем может быть полезен.
«Мне хотелось бы знать»,
— ответил мужчина в консервативном синем костюме.
«Нет ли у вас бумаги?»
Он умолк, глубоко задумавшись, потом поднял глаза.
«То есть таблица, где нарисованы револьверные патроны?»
«Вы имеете в виду таблицу калибров?»
— спросил продавец. Покупатель помолчал, потом сказал.
«Да, у моего брата есть револьвер. Я когда-то стрелял из него. Правда, очень давно. Думаю, если увижу пули, то узнаю их».
«Ну, может быть, вам так кажется»,
— ответил продавец.
«Но разобраться бывает трудно. Какой это был калибр? 22-й, 38-й или, может быть...»
«Если у вас есть таблица, я разберусь»,
— перебил Роланд.
«Один момент».
Секунду продавец с сомнением смотрел на человека в синем костюме, потом пожал плечами. «Клиент, блядь, всегда прав, даже когда ошибается. Были бы бабки. Кто платит, тот и заказывает музыку».
«Была у меня Библия Стрелка. Может, вам нужно заглянуть в нее?»
«Да».
Роланд улыбнулся.
«Библия Стрелка. Благородное название для книги».
Порывшись под прилавком, продавец извлек изрядно зачитанный том. Хотя книга толщиной могла поспорить с любой из тех, что повидал за свою жизнь Роланд, этот человек держал ее так, будто ценности в ней было не больше, чем в горстке камней. Раскрыв книгу на прилавке, продавец развернул ее к Роланду.
«Вот, взгляните. Хотя, если прошло много лет, это стрельба вслепую».
У него сделался удивленный вид, потом он улыбнулся.
«Прошу прощения за каламбур».
Роланд не слышал. Он склонился над книгой, штудируя картинки, казавшиеся почти такими же реальными, как то, что они представляли. Чудесные, изумительные картинки, которую Марципезия называла фотографами. Стрелок медленно переворачивал страницы. Нет, нет, нет. Почти потеряв надежду, он увидел и поднял на продавца глаза, полыхавшие таким волнением, что тот струхнул.
«Вот»,
— сказал Роланд.
«Вот, вот оно».
На снимке, по которому он постукивал пальцем, был патрон от пистолета Винчестер 45-го калибра. Он не был точно таким же, как патроны стрелка. Их-то делали и заряжали вручную. Но даже не сверяясь с цифрами, которые все равно бы ему ничего не сказали, Роланд видел, в гнезда барабанов его револьверов патрон войдет. Можно будет стрелять.
«Ну ладно, кажется, вы нашли, что искали»,
— сказал продавец.
«Но зачем же кончать в штаны, приятель? Я хочу сказать, это же просто пули».
«Они у вас есть?»
«Ясное дело. Сколько вам нужно коробок?»
«А сколько в коробке?»
50.
Продавец начал смотреть на стрелка с самым натуральным подозрением. Если парень собрался покупать патроны, то должен был знать, что нужно показать разрешение на ношение оружия с фотографией и личными данными. Нет разрешения, нет патронов. Во всяком случае, к ручному огнестрельному оружию. Такой в округе Манхэттен закон. А если разрешение на ношение шпалера у этого субъекта есть, почему же он не знает, сколько патронов идет в стандартной упаковке?
50.
Теперь мужик в синем костюме уставился на него, разинув рот от удивления. Да, точно, у парня в голове червяки. Продавец бочком подвинулся чуть левее, подобравшись чуть ближе к кассе. И не так, чтобы совсем уж случайно, к собственному пистолету. Свой полностью заряженный «Магнум 357» он держал на пружинном зажиме под прилавком.
50,
повторил стрелок. Он рассчитывал на 5, 10, на дюжину, но это...
«Сколько у тебя денег?»
— спросил он марципедию. Марципедия не знала. Знала не точно, но думала, что в бумажнике лежит как минимум 60 зеленых.
«А сколько стоит коробка?»
Роланд полагал, что больше 60 долларов, однако продавца можно было убедить продать часть коробки или же...
17.50,
ответил продавец.
«Но мистер...»
Джек Морт был бухгалтером, и на этот раз ждать не пришлось. Пересчет и ответ пришли разом.
3,
сказал стрелок.
3 коробки.
Он постучал пальцем по фотографам патронов. 150 выстрелов. О боги, что за безумная сокровищница этот мир. Продавец не шелохнулся.
«Так много у вас нет»,
— проговорил стрелок. Собственно, он не удивился. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сон.
«О, 45-й калибр Квинчестера у меня есть. 45-го у меня дохерища».
Продавец сделал еще один шажок влево, поближе к кассе и магнуму. Если парень чокнутый, продавец надеялся, что теперь это выяснится с минуты на минуту. Скоро он будет чокнутым с исключительно большой дырищей в пузе.
«Хоть жопой жри у меня, 45-го. Мне другое хочется узнать, мистер. У вас-то карточка имеется?»
«Карточка?»
«Разрешение на ношение ручного огнестрельного оружия. С фотографией. Я не могу продать вам патроны, пока вы не покажете мне разрешение. А если хочешь покупать это добро без документа, надо ехать в Вестчестер».
Стрелок тупо уставился на продавца. Все сказанное было для него бессвязной болтовней, из которой он ни черта не понял. В марципедии содержалось расплывчатое представление о том, что подразумевал этот человек, однако идеи Морта были слишком туманны, чтобы на них полагаться. У Морта никогда не было ни пистолета, ни револьвера. Свое гнусное дело он делал другими методами. Не отрывая глаз от лица клиента, продавец бочком незаметно сделал еще один шаг влево, и стрелок подумал:
«У него есть револьвер. Он ждет от меня неприятностей. Или, может быть, хочет, чтобы я устроил неприятности. Ему нужен предлог, чтобы пристрелить меня. Импровизировать».
Роланд вспомнил о стрелках, сидевших в синем с белым экипаже в конце улицы. Да, стрелки, стражи покоя, люди, которым поручено не давать миру сдвинуться с места. Однако здешние стрелки, по крайней мере, на беглый взгляд, казались почти такими же мягкотелыми, изнеженными и ненаблюдательными, как и все прочие обитатели этого мира праздных мечтателей. Всего-навсего 2 человека в форме и фуражках, которые пьют кофе, лениво развалившись на сиденьях своего экипажа. Но, может быть, он судит неверно? Ради самих этих людей стрелок надеялся, что не ошибается.
«О, понимаю»,
— сказал стрелок, и лицо Джека Морта изобразило виноватую улыбку.
«Простите. Наверное, я не в курсе, насколько сильно мир сдвинулся. Изменился с тех пор, как у меня в последний раз был револьвер».
«Ничего страшного»,
— сказал продавец, самую малость расслабляясь. «Может быть, парень все-таки в порядке? А может быть, просто шутки шутит?»
«А нельзя ли посмотреть вон тот набор для чистки?»
Роланд показал на полку позади продавца.
«Конечно».
Продавец повернулся, чтобы достать коробку, и когда оказался спиной к стрелку, тот молниеносно, точно револьвер из кобуры, выхватил из внутреннего кармана пиджака Морта бумажник. Продавец не простоял спиной к Роланду и 4 секунд, но когда вновь развернулся к клиенту, бумажник был уже на полу.
«Классная штука»,
— улыбаясь, сказал продавец, решивший, что в конце концов с парнем все в порядке.
Черт возьми, он-то знал, как паршиво бывает на душе, когда выставишь себя ослом. Сам частенько ходил в дураках, когда служил в морской пехоте.
К тому же на покупку такого набора разрешений не нужно. Дивная штука, свобода. Верно?
Да.
Серьезно подтвердил стрелок и притворился, будто внимательно рассматривает набор. Хотя одного единственного взгляда было довольно, чтобы понять, перед ним дрянная вещь. Дешевка в дрянной упаковке. Разглядывая ее, Роланд ногой осторожно затолкал бумажник Морта под прилавок. Чуть погодя, он отодвинул коробку, сносно изобразив сожаление.
«Боюсь, я пас».
«Ладно»,
— сказал продавец, резко теряя интерес к клиенту. Поскольку мужик не был сумасшедшим, явно пришел смотреть, а не покупать, их отношения вступили в завершающую стадию. Музыку заказывает тот, кто платит.
«Что-нибудь еще?»
— спросил он, взглядом веля синему костюму выкатываться.
«Нет, спасибо».
Стрелок вышел, не оглянувшись. Бумажник Морта лежал глубоко под прилавком. Роланд расставил собственную ловушку с приманкой. Полицейские Карл Дилливен и Джордж О'Мейра допили кофе и уже собирались ехать дальше, когда к их машине подошел появившийся из магазина Клеменца, по убеждению обоих фараонов, пороховницы, что на полицейском жаргоне означает оружейную лавку, которая, торгуя на законных основаниях, время от времени продает оружие независимым налетчикам с доказанными полномочиями, а также делает бизнес порой крупный с мафией. Мужчина в синем костюме. Он нагнулся и сквозь окошко со стороны пассажирского сиденья посмотрел на О'Мейру. О'Мейра ожидал услышать явно педоватый голос. Неизвестный такой ли уж педоватый, как намекала его шаблонная шутка насчет голубеньких наручников, но все равно голос пидора. Помимо оружия, магазин Клеменца бойко торговал наручниками. Закон в округе Манхэттен это разрешал. Те, кто покупал стальные браслеты, в большинстве своем не были доморощенными Гудини. Полицейским это не нравилось, но когда это бывало, чтобы соображения полицейских на какую угодно заданную тему что-то меняли. Основной контингент покупателей составляли гомики с легкой склонностью к садизму и мазохизму. Но мужик в синем костюме по разговору вовсе не походил на педрилу. Голос у него был глуховатым и невыразительным, вежливым, но несколько неживым.
«Там торговец забрал мой бумажник», — сказал этот человек.
«Кто?»
У мэра быстро выпрямился. Полтора года у них чесались руки повязать Джастина Клеменца. В случае удачи они с Деливеном, может быть, смогли бы наконец сменить синюю форму на значки детективов. Вероятно, это была всего лишь несбыточная мечта. Так хорошо на самом деле не бывает. И все же...
«Торговец».
Короткая пауза.
«Продавец».
О'Мейра и Карл Деливен переглянулись.
«Волосы черные?»
— спросил Деливен.
«Такой приземистый, коренастый».
Вновь последовала кратчайшая пауза.
«Да, глаза карие. Под одним маленький шрам».
Было в этом мужике что-то. Что именно О'Мейра тогда не сумел определить. Он припомнил это позднее, когда уже не нужно было думать о другом. И главным образом, конечно, о том простом факте, что золотой значок детектива пустое. Выяснилось, что удержаться на своей работе, и то будет чудо из чудес. Но много лет спустя, когда О'Мейра повел двух своих сыновей в Бостонский музей науки, бывшему полицейскому выпал краткий миг прозрения. В музее была машина, компьютер, которая играла в крестики-нолики. Если первым ходом ты не ставил свой крестик в центральную клетку, машина неизменно объебывала тебя, но всякий раз делала паузу, чтобы обратиться к памяти за возможными вариантами гамбитов. И О'Мейра, и мальчики были в восторге. Но в этом было что-то страшноватое. А потом О'Мейре вспомнился синий костюм. Вспомнился от того, что у него, у синего костюма, была такая же манера говорить, ядри ее в корень. Толковать с ним было все равно, что толковать с роботом. Деливену так не показалось. Однако 9 лет спустя он однажды вечером придет со своим, к тому времени уже 18-летним, без 5 минут студентом колледжа сыном в кино, и на 30-й минуте художественного фильма неожиданно поднимется с места, пронзительно крича:
«Это он! Он! Тот мужик в синем, ядрёна мать, костюме! Тот мужик, что был у Клеменца!»
Кто-то гаркнет: «Эй, сядьте там!» Но побеспокоиться напрасно. Деливена, заядлого курильщика, имеющего 70 фунтов лишнего веса, роковой сердечный приступ настигнет раньше, чем этот недовольный доберется хотя бы до второго слова.
Мужчину в синем костюме, который в тот день подошел к патрульной машине Деривена и О'Мейры и сообщил о похищенном бумажнике, внешне не походил на главного героя фильма. Но манера глухо, невыразительно ронять слова была той же, как и пластика. Какая-то безжалостная и все-таки полная изящества. Показывали, разумеется, «Терминатора».